Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии профессор Валерий Соловей, депутат Государственной Думы России от ЛДПР Андрей Свинцов. И с нами по скайпу будут корреспондент Радио Свобода в Нидерландах Софья Корниенко и из Киева военный эксперт генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. Ну что ж, прокуратура Нидерландов опубликовала промежуточный отчет о ходе расследования по делу о катастрофе над Донбассом малайзийского «Боинга», который выполнял рейс Амстердам-Куала-Лумпур. В России теперь активно обсуждается одна из версий следствия о случайном пуске ракеты из установки «Бук», в результате чего этот авиалайнер 17 июня 2014 года и был сбит. Погибло 298 человек. Ну вот мы попробуем понять, как это неспешное расследование трагедии в небе над Донбассом влияет на политическую жизнь России, Украины и Евросоюза. Ну, наверное, для этого стоит подумать и о том, что, собственно, происходит в тех странах, которые оказались втянуты вот в этот донбасский конфликт. Я обращусь к Валерию Соловью. Добрый вечер, Валерий Дмитриевич. Добрый вечер. Вы недавно нас поразили в своем фейсбуке тезисом о том, что Россия как-то готова постепенно покинуть своих ставленников в Донбассе. Есть ли тому какие-то серьезные доказательства?
Есть доказательства, которые поступают с мест. Люди, которые там сейчас находятся, пребывают в том или ином качестве, отпускников, добровольцев, прикомандированных, они сообщают о том, что их настоятельно просят сдавать лишнее вооружение, вводится контроль за расходом боеприпасов, что тяжелые вооружения постепенно передислоцируются к российско-украинской границе. Вместе с тем есть прям противоположные вещи, как-то ожесточенность боев, особенно в районе Авдеевки, обстрелов. А не исключено, видимо, ни одно, ни другое. То есть и продолжение статус-кво сохранения, то, что сейчас, и вывод прикомандированных отпускников к концу лета, к началу осени. Это будет зависеть от более широкого контекста, в частности от того, а увидит ли российская сторона, как она полагает, некие шаги со стороны Евросоюза.
А какие могут быть шаги вот, ожидаемые тогда?
Речь идет о том, что выразил Штайнмайер, помните, поэтапное снятие санкций. Не очень понятно, о чем конкретно пока пойдет речь, но Евросоюз, в принципе, на это готов. Он воспринял передачу Савченко, освобождение Савченко, как шаг доброй воли со стороны Российской Федерации. Если подобные шаги будут продолжаться, то Евросоюз серьезно рассматривает некие встречные шаги навстречу России. А это, так сказать, брюссельская бюрократия готова это сделать. А, возможно, это будет снятие санкций, в частности, с ряда депутатов Государственной Думы. Вот. Они получат свободу выезжать за границу, там, Евросоюз, тому подобные вещи.
А вот мы спросим нашего гостя Андрея Николаевича Свинцова. Андрей Николаевич, а вы не под санкциями?
Я нет.
Хорошо вам. Ну что ж, значит, тогда вы можете почти объективно с партийной точки зрения нам объяснить, как видит эту ситуацию ЛДПР. Действительно, с одной стороны, вот есть сигналы, о которых говорит Валерий Соловей, да, что возможны некие изменения. С другой стороны, есть обстрелы, столкновения и так далее на линии, так сказать, прекращения так называемого огня, на который огонь так и не прекращался все это время. Каков ваш взгляд на ситуацию?
Ну, действительно, последние несколько месяцев ситуация и на Украине, и в Евросоюзе меняется. Настроения по отношению к России теплеют. Мы видим уже и Порошенко такие двусмысленные выступления делает, и ряд крупных политических, в том числе партий европейских, начали говорить о необходимости сближения с Россией. Поэтому здесь эта ситуация действительно, по большому счету, всем надоела. Уже стало абсолютно понятно, что санкции не привели к такому ошеломительному эффекту, на который рассчитывали США и страны Евросоюза. Ну, не те страны, которые так, в принципе, с нами в хорошем контакте, там та же самая Германия, в частности. Вот две страны, США и Германия, хотели жестко наказать Россию. Ну, так вот поступить с ней, чтобы действительно и президент страны, и правящая элита ощутила серьезный ущерб, серьезный урон, причем в краткосрочной перспективе. Рассчитывали год-два, максимум три. Понятно уже сейчас стало, что вот эти два года российская экономика, не могу сказать, что она адаптировалась, то, что говорит финансовый блок.
Сказали, окрепло.
Да, финансовый блок правительства говорит о том, что уже дно и так далее. Я с этим не согласен. Конечно, экономика России еще до сих пор находится в тяжелом состоянии, но того эффекта, на который ожидалось, именно такого политического, психологического, что народ выйдет на улицы, начнет требовать отставки правительства, этого нет. Предстоящая выборная кампания, и вы сами видите, следите за рейтингами всех политических партий, показывает, что партии, скажем так, сторонников европейской модели или там любителей Европы и США, они даже 1-2% не набирают. То есть не получилось создать...
Да не все эти партии участвуют в выборах.
Да, ну, даже те, которые участвуют, достаточно их много, да, сейчас допущенных уже по такой системе без сбора подписи 14, а вообще, сами знаете, 75 партий.
Демократия расцветает.
Да, то есть, в принципе, если были бы действительно усилия и финансовые ресурсы, могли бы раскрутить какую-то демократическую партию, протащить ее в парламент. Но сейчас это, видимо, не удается.
Ну, давайте мы о внутренних
делах
чуть позже. Еще
один электоральный цикл, 5 лет тянуть с этими санкциями, это уже слишком накладно для Европы. Поэтому, конечно, из этого украинского кризиса надо как-то выходить, желательно не потеряв лицо. Но... Вот поэтому сейчас придумывают механизмы Савченко, еще какие-то будут такие, скажем так, громоотводы, которые позволят европейским странам начать нормальный диалог с Россией. Да, я не рассчитываю на снятие полных санкций в ближайшие 3-5 лет, но постепенно, если смягчение, действительно, с каких-то депутатов могут снять, дать возможность, и уже сейчас возможность есть, там, российским банкам привлекать деньги на западном рынке. То есть какие-то элементы...
В общем, начнут... вы оптимист.
Да.
Хорошо, давайте у нас на линии Игорь Александрович Романенко. Здравствуйте. Вот хотел бы ваш взгляд из Киева на сегодняшнюю ситуацию на линии разделения в Донбассе услышать. Что, собственно, как вы это видите, возможно ли какие-то изменения?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я, может быть, не так оптимистично отнесся к состоянию и к тем изменениям, которые просматриваются как очевидные или могут иметь место в перспективе. Потому что боевые действия в последнее время пока еще на тактическом уровне, но они приобрели большую интенсивность на направлении Донецком, на направлении Мариупольском. Хотя говорится о том, что, знаете, подход двух полицейских известный. Так вот, если взять направление Луганское с руководителем так называемой республики Плотницким, то здесь ситуация более спокойная, есть подходы к тому, чтобы так или иначе в какой-то степени придерживаться режима тишины. А на Донецком направлении, Авдеевка, особенно промзона, это передовая часть, вот как бы здесь все достаточно обострено, имеют место потери, причем за последний месяц со стороны Украины, ну и со стороны, скажем, боевиков России, тоже значительные, просто мы это, так сказать, отнародуем достаточно много по сравнению с предыдущими месяцами. То есть только убитыми было до 25 человек, гораздо больше раненых, ну и так далее. Поэтому вот на тактическом уровне ситуация такая. Разговор о том, насколько и какие будут перспективы, ну, скажем, стратегического порядка, то они увязываются с тем, что со стороны России предъявляется, вопрос поднимается о том, чтобы выполнились три позиции известные: изменения конституционные, амнистия и выборы. Но позиция Украины это еще заключается в том, что, в принципе, если этот вопрос даже решаемый со стороны Украины, то в каких условиях это должно проводиться? Те же выборы, вопросы безопасности, нельзя их считать нормальными, если на этой территории будут присутствовать войска, а максимум, до чего договорились, это вооруженная полицейская миссия, и то ОБСЕ, и то это требует еще проработки, реализации, а это все требует времени. Поэтому на текущий момент ситуация где-то такая.
Хорошо, ну давайте мы теперь в Нидерланды обратимся, где Софья Корниенко, и где, собственно, работает следственная комиссия, международная следственная группа, которая изучает обстоятельства крушения самолета в 2014 году. Собственно, Софья, здравствуйте, и что вы нам расскажете вот об этой работе, что действительно нового появилось за последнее время?
Здравствуйте, Михаил. Ну, надо сказать, что тот, как они его называют, онлайн-журнал, который вчера опубликовала международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов, которые сейчас ведут уголовное расследование, не содержит новой информации. Такой цели они не ставили. Они хотели просто, так скажем, придать некий человеческий облик всему этому расследованию. Этот небольшой отчет состоит из нескольких частей, где-то 6 частей, и в каждой части они берут интервью с кем-то, кто непосредственно вот в этой международной следственной группе занимается, вот из первых рук, так сказать, чтобы он рассказал, как все это проходило. В частности, вот в той части, где рассказывается о том, как они изучают систему БУК и каким образом все это могло развиваться, как рассматривают и частички, обломки, найденные в телах жертв катастрофы. Упоминается то, что вчера очень во многих СМИ прозвучало, как якобы новая информация о том, что найдена достаточно большая часть двигателя ракеты, его сопла. Но эта фотография тоже уже публиковалась, на самом деле, раньше в отчете Совета Безопасности, который выходил осенью, о причинах катастрофы. То есть вот в том, что опубликовано вчера, в основном, можно сказать, такие рассказы от первого лица о том, как они были в Украине, что они там делали, в частности, вот, например, про сбор почвы очень интересно рассказывает представитель Королевской женабедни Нидерландов, полковник Дан Норт, рассказывает, что они фактически на всех местах предполагаемых сейчас, какие есть версии запуска ракеты БУК в Донецкой области, им удалось забрать почву и провести химический анализ. Поэтому это будет очень веским доказательством, когда будет, наверное, все-таки когда-нибудь происходить процесс по этому делу уголовный. Дальше он говорит, что подробно была также изучена телефонная система в Донецкой области, радиомачты, и все эти данные о телефонной системе были также подробнейшим образом сопоставлены со всеми прослушками телефонных разговоров, которые они получили через СБУ. Это очень важный момент. Был целый полевой офис установлен в Киеве, где вместе работали австралийские, нидерландские и следователи СБУ. И колоссальное количество данных было передано, прежде всего, прослушанных телефонных разговоров. Но ни один из этих разговоров не был просто перенят нидерландскими следователями. Они проверяли вот досконально буквально каждую радиомачту, каждую продолжительность разговора, место записи, чтобы совпадало с номером абонента с той стороны, перепроверяли. Они говорят, что вот сейчас они могут с точностью уже заявить, что все предоставленные ими прослушанные телефонные разговоры подлинные. И они говорят, что как бы вот уровень доверия, взаимодоверие с СБУ у них с тех пор значительно возрос, с тех пор, как они это все много раз проверили и доказали. То есть вот такие вот вещи там содержатся. Несколько содержательных каких-то моментов тоже есть. Например, что вот они повторяют, что на осколках, которые нашли в телах жертвах, найден цирконий, что означает, что они извне пробили самолет, потому что цирконий входит в стекло в кабине пилотов, значит, мог осколок влететь только извне. Вот такие вот вещи там содержатся, но в целом надо сказать, что ничего конкретного не называется, но при этом создается впечатление, что они обладают уже достаточно информацией для уголовного дела. В частности, они говорят, что вот мы идентифицировали столько-то чисел они тоже не говорят, но достаточно много людей идентифицировали по этим прослушкам. Приводят конкретные примеры, что вот кто-то называл имена своих детей, это помогло там навести какие-то мосты, и что вот на это у них ушло просто месяц работы, на идентификацию этих людей, которые говорят там по телефону. Вот. И в частности, вот, как я уже сказала, с химическим анализом. Потом там подробно очень рассказывается еще, как они всю почву перебирали, которую привезли с места катастрофы по 5 раз. Надо было обязательно перебрать все руками. И там найдены кусочки, которые буквально под микроскопом рассматривали, а другие куски привезли от самолета, который весили 6 тонн. То есть вы можете себе представить, какой массив работы проделан. И неудивительно, что это заняло такое количество месяцев. Окончательные же выводы, или во всяком случае более конкретные выводы касательно места запуска, возможно, уже с именами каких-то подозреваемых, будут названы осенью.
Софья, скажите, пожалуйста, а вот вы упомянули, что сотрудничество велось с Украиной, в частности, со Службой безопасности Украины, а вот Россия, были ли какие-то запросы к России, предоставлена ли информация, то есть, собственно, что говорится о российской стороне, о том, как работает следствие с российской стороной?
Но дело в том, что Россия не входит вот в эту вот международную следственную группу. В нее входят 5 стран – Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия, Украина. Вот, их следователи ведут это расследование. Естественно, у России много запрашивали материалов по поводу технических подробностей. Они говорят, что самая основная сложность по поводу технической реконструкции вот этого взрыва заключается в том, что им никак не достать, часто бывает, руководство к букам, потому что, естественно, в интернете его не найти, специалистов мало, и большинство специалистов, они каким-то образом могут манипулировать данными. Поэтому они подчеркивают, что много раз перепроверяли, и из нескольких источников только использовали информацию, только тогда продвигались дальше. Вот это отдельная у них команда, которая занимается вот этим. Отдельная команда, которая занимается обломками и там всякими компьютерной томографией тел и так далее. То есть это десятки, сотни людей, которые в это вовлечены, и вот некоторые из них лично просто рассказывают историю этого расследования в предоставленном отчете. Конкретно о России в том, что опубликовано вчера, вообще, насколько я все его прочитала с начала до конца, я не заметила. Может быть, у меня как-то между глаз попало, что называется. Про Россию там, по-моему, не упоминается. Про Украину там написано очень много, просто потому что украинская сторона очень активно принимает участие, украинские следователи принимают участие в этом расследовании. А еще там достаточно много было написано про так называемых повстанцев из ДНР, ЛНР, и в частности, что было сложно работать очень в Донецке, куда допустили следователей-криминалистов только год спустя. Ну, я имею в виду не в Донецке, а в Донецкой области на месте катастрофы. Вот, но тем не менее, там чего-то удалось добиться, как я уже сказала, и пробы почвы были забраны, и несмотря на то, что изначально исключался прямой контакт с этими повстанцами с нидерландской официальной стороны, полиции, потому что это политически как бы очень сложно с непризнанной республикой контактировать, все осуществлялось через ОБСЕ, они говорят, что в конечном итоге был личный контакт, и именно это помогло добиться этого разрешения на работу там. А что касается Луганской, так называемой республики, там ничего этого не получилось, поэтому конкретных проб и вот физически обследовать места в Луганской области не удалось. Но они говорят, опять же, что они считают, что они достаточно собрали веских улик и материала уже в Донецкой области. Что как бы тоже меня наводит на мысль, что у них уже очень много есть улик. И я еще хотела одну вещь упомянуть. Сегодня в новостях появился очень интересный также материал, который не связан с этим отчетом вчерашним, что нидерландская полиция также арестовала материалы в Швейцарии, в сейфе немецкого частного сыщика Йозефа Ресха или Реша, я не знаю, как правильно произносить его имя, который по заданию некого миллионера, так неназванного миллионера, который ему обещал заплатить 30 миллионов евро, частным образом проводил расследование катастрофы малайзийского Боинга. И, по всей видимости, эти материалы содержат тоже что-то очень интересное. Во всяком случае, в голландской прессе они подаются как нечто взрывоопасное. Вот, но там не говорится об их содержании пока, но эти материалы также будут приобщены к официальному расследованию, по всей видимости.
Ну, спасибо, это действительно интереснейшая информация. Спасибо, Софья Корниенко. Ну, давайте мы тогда обсудим, собственно, ход расследования. Я думаю, что давайте мы с Андрея Свинцова начнем. Собственно, как вы смотрите вот на эту катастрофу? Опять же, я так понимаю, что у России есть разнообразное количество всяческих версий. Там было и про украинские самолеты, про украинскую ракету, и про какие-то трупы, которые были заложены, даже неприлично это повторять, в самолеты, отправлены неизвестно куда. Я так понимаю, что все это уже фейковое отпало.
Я думаю, что да. Я думаю, что здесь, конечно, основной версией это будет в конечном итоге то, что уже сейчас запустили в СМИ. Это версия о как бы случайном, несанкционированном запуске с территории Украины, армии Украины. Почему случайно? Потому что все те годы, которые уйдут, а я уверен, что уйдет еще не один год на подведение итогов, все те годы ушли на то, чтобы очернить Россию. И, в принципе, задача выполнена. То есть
выполнено.
Ну, два года поливают грязью Россию,
так,
обвиняют...
А где ее очернили?
Ну, сам факт обвинения факт России чего? В том, что это участвовало, там, помогало или
она
вообще
не могла?
Российский... Ни в коем случае, конечно, это просто в принципе невозможно.
Как
во-первых,
невозможно?
Россия не в состоянии была поставить туда это вооружение, это раз. Со своими военными. Второе, так. Те повстанцы, которые ходили там с рогатками, с палками, с двухстволками, они 100% процентов
видели,
не в состоянии,
мы, типа град,
не в состоянии
далее,
это,
да,
это что называется пистолет по сравнению с установкой БУК. Это там несколько автомобилей, ну так сказать, да, там бронетранспортеров, которые работают в единой сцепке. Это там с группы там 20-30
образованных. Кратко, ваша
людей.
Версия это Украина.
Конечно, это Украина по указке США. Это было сделано как раз.
А именно, что США-то?
Ну, мы же видим, что главный консультант сегодня украинской власти – это Соединенные Штаты, которые говорят им, что конкретно делать, как, с кем разговаривать, что говорить, кого назначать министрами и так далее. То есть
понятно.
Сегодня Украина полностью принадлежит Вашингтону,
рулит.
Да, и они
хорошо,
рулят так,
давайте
как
мы тогда
нужно.
Военному специалисту дадим слово уже с Украины. Игорь Романенко, опять же, я хотел бы ваш взгляд на эту катастрофу. Вы слышите, вот российские версия во всей ее красоте прозвучала. Ну, теперь, наверное, вы можете высказаться.
Безусловно. Я хочу сказать, что эти два года, ну, пошли на то, чтобы развенчать каждый подход вот очередной российской версии. И здесь уже говорилось о том, что версия была и, значит, штурмовик ракеты, и буковской системы от Украины. И даже вот то, о чем вы говорили, то есть снарядили самолет с трупами и потом взорвали над этой территорией и так далее. Сейчас остается, в связи с тем, что много было собрано доказательств по тому, что это была зенитно-ракетная система, именно БУК, то как бы выдумывать остальное не имеет смысла. Что, собственно, и делается, представляется таким образом российской стороной. И теперь показывается вариант, связанный все равно с БУКом, но с преднамеренным, непреднамеренным пуском и так далее. В этом смысле я хочу разочаровать апологета вот такого варианта, потому что если абстрагироваться от пропагандистских подходов и остаться на технических, значит, я хочу сказать, как специалист ПВО, и как доктор технических наук, о том, что данные, которые собраны, а именно, то есть, что это была система БУК, а теперь какая? В Украине есть БУК М1, это наиболее совершенное, что осталось от Советского Союза, имеющая определенную ракету. Та ракета, которая была использована, и, кстати, уже потом было подхвачено вот с таким подходом российской стороной, это новая ракета, которая была отработана на системе БУК М1-2. И это новая система, которая была, значит, разработана уже после разделения и распада Советского Союза, и новая ракета более совершенная. Так вот, боевые части старой ракеты и системы, которая осталась в Украине и имеет место на вооружении, и новый, который комплекс имеет место в России с новой ракетой, они отличаются. Так вот, собраны, значит, доказательства как земли с порохом от этой ракеты, так и элементы боевой части, которые снаряжаются заведомо, они тоже отличаются по химическому составу и по размерам. Форма сохраняется прежняя, это разрезанный тавр. То есть, если взять рельсу, например, трамвайную и разрезать поперек, вот она имеет такую форму. Но новая российская ракета, размеры этой, значит, элемента боевой части, он больше в размерах. Химический состав, он отличается. Химический состав, значит, двигателя новой системы БУК-М1-2, которая на вооружении есть в России и отсутствует в Украине, она тоже отличается. Поэтому собрана доказательная база, которая подтверждает этот вариант. Но когда стала ясна такая позиция, то следующая версия была такая, что Украина просто через Европу, там, американцев, да кого угодно, закупала, значит, чуть ли или в целом новую ракету, а новая ракета к старой системе, она не может быть использована. Или закупала новую боевую часть и устанавливала на свои старые. Ну, в общем, идет интерпретация выхода и пояснения этой ситуации. То есть, ну, если с учетом того, что вот техническая версия теперь уже вот такая, что-то где-то закупили специально, вот, взяли на вооружение, а потом, ну, пошли, так сказать, навстречу с версией хотя бы таким образом, что это сделали непреднамеренно. Потому что раньше было однозначно, что вот специально спровоцировать, очернить Россию, как уже говорилось, и так далее. Но, опять-таки, должен разочаровать в этом плане апологетов такого варианта тем, что база за это время работы собрана, она очень основательная. Действительно, сейчас вот в этом отчете, как говорила журналист, не указывается, там, кто конкретно, чьи это и так далее, но это дело времени, я думаю, в этом году это будет озвучено. То есть не уйдет, как вот представитель студии говорил, там еще годы, может быть, это будет уже конкретно со всеми вытекающими отсюда последствиями.
А вам ясно, как специалисту, место, откуда, собственно, был совершен запуск? Вот были уже год назад снимки там с инверсионным следом.
Вот смотрите, я как специалист, значит, 18 числа давал, значит, часовую пресс-конференцию, которую потом использовали, переводили на английский, BBC и все остальное. То есть здесь вы правильно, так сказать, в корень смотрите, потому что необходимо было отдать ответ на следующие вопросы. Что же поразило, какая система? И ответ я тогда подчеркивал, что БУК, причем БУК не украинский, а БУК более совершенный. Следующее, значит, с места. Ну, тогда я по расчетам это делал и показывал, что если бы даже украинские, значит, они не смогли по своим возможностям техническим это сделать в том месте, где находился самолет, с учетом того, где находились системы буковские, украинские. И третий вопрос – это вопрос расчетов. Безусловно, и здесь я соглашусь с представителем российским, который в студии у вас находится, что это не могут быть так называемые трактористы и шахтеры, потому что я этому учился из 4 своих высших образований первые 5 лет на зенитно-ракетные системы, еще по Союзу. Поэтому на это надо достаточно много времени, подготовка, слаженность и так далее. Поэтому, отвечая на эти вопросы, я вот первый постарался, это новая система, БУК-М1-2, российская, с новой ракетой была применена новая ракета. Значит, подтверждается место этого района Снежного, этого зенитного ракетного комплекса, который был заведен перед этим за несколько суток. Расчет еще не адаптировался к месту, то есть когда включаются локаторы, в круговую осматриваются, там есть местные предметы, имеют отображение и так далее. Они были заведены недавно и еще к местности не привыкли. Кроме того, были провокационные такие моменты, которые способствовали, значит, спешке в том, чтобы оценить и провести стрельбу и так далее. Потому что, значит, 14 июля был сбит Ан-26 украинский. Вот, и вот на волне такого были данные, и должен был лететь по данным, так сказать, так называемая разведчика ДНРовская со стороны украинской, и там действительно взводился самолет с военнослужащими украинскими. Но СБУ перехватило все эти дела, и, значит, этот разведчик передал данные, так называемый разведчик, данные о том, что самолет в плане, самолет должен взлетать, после чего был арестован, и дали отбой, самолет не полетел, но вот это было с той стороны и так далее. Есть отличительные параметры, конечно. Будет сбитого Ян-26, но когда расчет нацелен, когда поставлена задача, то вот произошло то, что произошло. То есть я не сторонник той версии, что это сделали преднамеренно, расчет российский, который был заведен. Но попав в такие условия, получив задачу, вот сделали то, что сделали. Значит, это 53-я Курская зенитно-ракетная бригада, расчет, 4 человека. Ну и вообще вот на то время, когда это произошло, там собрана база по 20 российским военнослужащим, которые как бы по цепочке участвовали, кто знает, систему ПО, систему дежурства, от расчета, который был и который получал задачу на это, до, так сказать, на каждом уровне управления, кто на это время дежурил, какие команды давал и так далее. Расчет этот, значит, был убран, ну, во-первых, после 17 числа Гиркин этим принимали участие, и Гиркин, и Безлер. Записи есть там, ну вот голландцы перепроверяют, они очень скрупулезные, я убедился с ними, они очень скрупулезные, подходят юридически, выважены и так далее, поэтому, я думаю, будут серьезные данные на этот счет. Поэтому этот расчет там буквально в ночь на трейлерах был возвращены, пусковые установки и, значит, пункт управления были выведены снова в Россию. Вот, и отправлены вообще расчет, там пофамильно есть, значит, в том числе офицеров, которые служили на Дальний Восток, и там как бы растворились, не могут найти концы, даже их однокашники по училищам с ними пытались связываться и не могут это делать.
Понятно. То есть, в общем, начали эту тему прятать. Я к Валерию Соловью теперь обращусь после этого подробного технического комментария. Валерий Дмитриевич, а я как специалисту к вам по массовым, так сказать, массовому влиянию на аудиторию обращусь. А не выгоднее ли сейчас России было бы признать вот эту самую версию о случайном пуске? Вот только не украинском, а то ли ополченском, а то ли российском, знаете, там, ну, была же история совершенно жуткая с Украиной, когда был сбит реально действительно самолет на учениях. Ну, вот что-то такое, расплатиться с пострадавшими, и это будет еще один такой шаг навстречу Западу. В общем, да, бывают такие трагедии в мире, вот, виноваты. Следствие вот работало, и показало, что действительно случилась беда.
Михаил, это очень хороший и правильный вопрос, но Россия будет придерживаться той позиции, которую она заняла, она ее ни на йоту не изменит. Надо исходить из этого. Потому что слишком много было сказано на официальном уровне и высшими лицами в поддержку и в защиту этой позиции. Она не изменится. Это первое. Второе.
То есть Россия будет утверждать, что это
да,
не мы.
Россия будет, да, утверждать, что она не причастна. Второе. Я не уверен, что комиссия, которая работает, она поставит точку в расследовании, что будет однозначно сказано, что кто-то несет ответственность. Вот конкретная сторона и конкретные люди. Я объясню почему. Потому что Евросоюз и даже Голландия не заинтересованы в том, чтобы произносить роковые слова, юридические и политически обязывающие, о виновности.
Почему же?
Потому что ситуация с урегулированием в Донбассе и, более того, ситуация российско-нидерландских отношений, Россия это уже ясно дала понять, это не секрет для голландцев, они мне об этом говорили, отреагирует крайне жестко.
Цветы не будет покупать?
Да нет, там есть более серьезные вещи, связанные с экономическими проектами, могущими возникнуть. Ну, допустим, с нефтяными и газовыми. Это очень серьезная голландская тема. Я, кстати, могу вам сказать, что вот с Малайзией Россия достигла взаимопонимания, и там будут инвестировать в очень крупный проект. Очень крупный, речь идет об инвестициях.
В Малайзию?
В Малайзию, да.
Российский?
Россия инвестирует, да, туда. Малайзия. Не Малайзия в Россию, а Россия намерена
инвестировать в Малайзию. А Малайзия будет расплачиваться с жертвами, значит,
а Малайзия, возможно, расплатится, да, тем, что она не будет настаивать. Поэтому, на самом деле, политические игроки не заинтересованы в том, чтобы появился окончательный документ. И, скорее всего, это будет отдано на откуп общественности и общественным группам типа Bellingcat. Кстати, к расследованию которых я бы отнесся очень серьезно, и в России относятся очень серьезно, потому что знают, что они связаны с некоторыми компетентными спецслужбами, в частности, англосаксонскими.
А главное, это новые технологии, которые показывают, насколько прозрачен современный мир,
прозрачен,
и как остаются следы.
Есть данные объективного контроля, есть данные перехвата, они очень обширны.
Социальные
есть данные агентурной разведки, в конце концов, и вражеские голоса, я имею в виду в данном случае не радиоголоса, а представителей официально, говоривших неофициально, они говорят, что им картина была полная ясна уже на третьи сутки, после того, как погиб Боинг. На третьи сутки была полная ясность произошедшего. Вот. Но, еще раз подчеркну, никаком документе политически и юридически обязывающим, ничего подобного, скорее всего, даже в этом голландском расследовании не появится. Там будут просто предложены несколько опций.
Марик, как вы думаете, возможен ли какой-то действительно компромиссный сейчас сценарий? Ну, Запад настаивает на выполнении, на полном выполнении Минских соглашений. Скажем, возможно, действительно, как нас убеждает господин Соловей, не будут вот обострять эту историю трагическую с гибелью Боинга, так сказать, вопрос будет оставлен открытым. Возможен ли какой-то вариант урегулирования в Донбассе?
Здесь, безусловно, тоже очень правильно было сказано. Единственное, немножко акцент не в ту сторону был повернут, что действительно уже даже не на третий день, на первый день, там, вы сами прекрасно понимаете, все спутники российские, китайские, американские, они видят все в реальном времени, и все было заснято, есть номера автомобилей, номера этой спецтехники, все абсолютно есть.
Трейлеры, это было... которые везли из России.
Да, все, да. Ну, они ее везли не из России. Это
из
все,
России, из России.
Да нет, ну мы-то с вами прекрасно знаем,
мы-то
что это
знаем,
были
украинцы.
Но вы знаете, что из России, а реальность,
знаете,
да, говорит о том, что это украинские вооруженные силы.
Верю,
да,
и
более того, что об этом действительно было известно, если бы это были российские, как говорится, трейлеры, военнослужащие, то, конечно же, на третий день уже были бы опубликованы все фотографии американскими газетами, и все это было бы понятно, и снова поливали бы Россию грязью. Поэтому здесь все понятно.
Минские соглашения.
Да, сейчас я подойду к этому. И действительно, ситуация сейчас такая, что если дать всю правду, то получается, что Украина виновата. А это невыгодно.
Минские соглашения.
Да, поэтому сейчас они будут делать следующим образом. Действительно, они докажут в течение там, этого года, следующего года, что действительно пуск был с территории Украины. Но с той, как говорится, части, где шли военные действия. И поэтому, кто виноват, скажут, ну, как бы вот мы точно установить не можем. Есть, конечно, телефонные переговоры, но телефонные переговоры как военнослужащих Украины, так и значит, тех, кто защищал Донбасс. И, в общем, все это спустят
заход
на тормоза.
Номер три.
Задаю с Минском, безусловно, ситуация такая, что Россия самое первое и самое громкое выступление за соблюдение Минских соглашений. Мы двумя-тремя десятью руками
прекратить.
За. Поэтому мы давно говорим о том, что бои надо незамедлительно прекратить, отвести всю тяжелую технику, легкую, вообще прекратить любые столкновения, вооруженные, невооруженные, даже словесные, на линии разграничения. Но есть одно но, что с территории Украины, назовем его так, материковой, да, или большей части Украины, там есть определенная, да, определенная такая группировка, она, естественно, не одна, их несколько, которая просто не подконтрольна власти на Украине.
Хорошо, я вас понял.
Сейчас,
значит, они не могут справиться.
Нет, они могут справиться, но пока просто не пришло время.
Не
то есть, когда будет команда из Соединенных Штатов, ребята, завязывайте,
то
их там главари либо расстреляют, как мы помним, так. С там, Билл, их его фамилия и так далее.
Всего ну,
их,
там тоже
их там главари...
командиров Донбасса. Многие тоже пропали,
да,
знаете,
любой криминал, любой криминал, с ним по-другому договориться не получится.
Отлично.
Его нужно будет уничтожить.
Андрей, я должен, у меня просит Софья Корниенко слово.
Конечно,
я чувствую, что,
уже
я чувствую, что есть возражения
подвижки.
Из Нидерландов. Софья, пожалуйста, вам слово. Я вижу, что вы хотите с нами поговорить. Видимо, о том, что, как нам объясняли, тут Запад не заинтересован в правде, да?
Да. Спасибо. Ну, дело в том, что мне всегда интересно, почему-то в России видится вот это расследование в политическом ключе. Дело в том, что вся международная следственная группа абсолютно не имеет ничего общего с правительством Нидерландов или с правительством этих стран, которые другие туда входят.
Ну, вы знаете, теория заговора, да? Всем рулит обком.
Мы об этом и говорим, что расследование, оно максимально объективно, мы с этим согласны. Просто выводы никто не разрешит сказать. Вот и все. Скажут, вы знаете, вы и помолчите.
Софья, разрешат или не разрешат? Вы же там живете.
Да, они... я говорю, можно?
Можно, можно.
Нет, их не могут не разрешить опубликовать. Это просто нонсенс. Это в Голландии невозможно. Наоборот, вся общественность и политики в том числе ждут конкретных фамилий. В том числе я забыла еще сказать, что огромная часть этого отчета будет посвящена, безусловно, перевозке установки БУК через Луганскую область. Об этом тоже уже было заявлено. И из этого будут абсолютно конкретные выводы сделаны. И о виновных, и о месте запуска. Другое дело, что я согласна, что из этого абсолютно не следует, что они понесут наказание. То есть мы имена их узнаем, и мы узнаем подробности случившегося, но существуют две основных сложности. Это как будет проходить суд, то, что, как мы знаем, Международный трибунал под эгидой ООН был заблокирован, и теперь суд может только осуществиться вот этими пятью странами, которые вместе, если они как бы свой трибунал создадут. И будет ли это вообще возможно, и какова будет политическая воля тогда, тогда действительно политика будет играть роль. И во-вторых, как мы все с вами понимаем, скорее всего, эти люди просто не будут выданы России. Михаил.
Да, спасибо.
Да, просто граждане Украины, с какой стати мы их должны
выдавать? Ну, почему же граждане Украины? Ну,
потому
вот,
что.
Ну, вот Игорь Романенко, по-моему, другая версия. Что это за граждане и так далее. Господин Романенко
там на этом месте не был.
Безусловно, а вы на этом месте.
Нет, тот и дело, что и он так заявляет, что БУК М21-6, он в глаза не видел ни этого БУКа, ни этого места, ни этого самолета, ни этого отчета, ни одной цифры, ни одной буквы. И так заявляет, как будто он член комиссии по расследованию.
Дорогой мой,
откуда
вы
он
все
это
сказали?
Заявляет?
Нет, а теперь дайте мне передать слово.
Конечно, пускай он его слово берет,
пожалуйста.
Но только он просто всегда говорит, что это его предположение. Значит, а он так это
любезны.
Рассказывает, как будто он внутри этой группы.
Андрей Николаевич, будьте любезны.
Международных.
А то я выключу вам микрофон. Значит, будьте любезны. Игорь Александрович, ваш комментарий, пожалуйста.
Ну, я хочу сказать, что по-разному можно относиться к тому, что исследуются и следственными группами, в которые входят разные страны, но, как уже, вот, на мой взгляд, достаточно объективно девушка вот, непосредственно из Галы, российский корреспондент, говорит об этом, что каким образом это происходит. Ну, я должен разочаровать там представителя России, который у вас, что по части Украины, так или иначе, это коснулось меня, моей профессиональной деятельности, и что мог в этом плане я, с учетом того, что я, значит, 40 лет в системе ПВО, вооруженных сил, инженер по зенитно-ракетным комплексам, ну, как я уже говорил, доктор технических наук, кандидат военных, то есть все это как бы позволяет мне иметь собственное суждение, ну и правильно, значит, пользоваться теми данными, которые я получал. Они покажут раньше или позже то, о чем говорилось. Другое дело, как к этому относиться, это дело каждого, но, на мой взгляд, важно, значит, добиться правды и ее довести до всех людей, которые в этом заинтересованы. Хотя, конечно, правда может быть разная со стороны, к сожалению, Украины и России. А на самом деле, по сути, правда должна быть одна, то, как это происходило. И много, в связи с тем, я в этом однозначно уверен, что много людей в мире, заинтересованных в том, чтобы вот эта единственная правда была получена на объективных данных, расследования и доведена до мирового сообщества, то это будет сделано. Чуть раньше, чуть позже, но будет сделано именно это. Несмотря на разочарование, которое, вот, я думаю, по этому поводу имеет представитель вашей студии.
Я хотел бы сейчас дать опрос, который мы провели в Москве, как раз в связи вот с этой катастрофой. Собственно, интересуются ли люди тем, что делается, как ведется это расследование, и что они знают?
Следите ли вы за расследованием катастрофы сбитого Боинга?
Я не хочу вовлекаться во все это, потому что я не уверена, что все это как бы разносторонняя информация. То есть, мне кажется, показывают одну сторону, а другую сторону могут не показывать.
Слышал, как бы, что это Украина сбила со своего этого бука, да? У нее вроде тоже бук был, да?
Ну так, в 9 часов вечера в программе «Время». Его сбили, но не наши. Но кто-то его сбил. Просто так самолет не падает.
Я, как гражданин Российской Федерации, считаю своей обязанностью следить за данной ситуацией также.
С этой работой не успеваешь ничего делать. Не, не слежу.
По-моему, и так все понятно, что наши здесь ни при чем. В Донбассе у них все было на виду. И все это официально везде зафиксировано. Инопланетяне сбили, что ли?
Нет, к сожалению, не слежу. Потому что Москва бешеный темп жизни. Помимо работы ничего не успеваю.
Просто не слежу. И есть много других сюжетов, за которыми надо следить. Сериалы новые там всякие.
Я не считаю, что Россия способна на это, в принципе. Потому что это великая держава, и я не думаю, что Путин дойдет до такого, чтобы сбивать самолеты и на кого-то другого это все перебрасывать.
Ну вот это мнение москвичей. Я хочу обратиться к Валерию Соловьеву, опять же, как специалисту по общественному мнению. Вот нам коллега из ЛДПР говорил сегодня, что Россию очернили. Смотрите, 99% верят официальной российской версии, не могут поверить объективным данным, да может они до них не доходят. Я не понимаю, почему волнуется власть? Почему волнуется наш гость Андрей Свинцов,
да
перебивая наших
Нет, просто я не перебиваю его, я просто его спрашиваю. Вы откуда эти берете данные? Ракета, такое-то, классификация. Он там не был.
Он на месте не был.
В составе комиссии он... Но все, что я сейчас буду говорить, а вот там у американцев в Нью-Йорке какая-то такая... Я там не был никогда,
не
ничего этого не видел.
Никаким специалистам, кроме Владимира Жириновского.
Секунду. Если бы на том конце телефонного провода или скайпа был бы человек из комиссии Нидерландов, да?
Это человек, который сотрудничает с этой комиссией.
Ну, его не подпускают даже близко к данным.
Спасибо.
Что?
Ничего не знаю,
он так
конечно,
теорию какую-то там фантазирует.
Я понял ваши
сомнения.
Можно
доверять?
Дайте,
нет, можно доверять слово. Официальному расследованию. Вот когда будет официально опубликовано,
я понял,
там
ваш,
все действительно
ваш
скажут. Какой
вас научил бум, правильно
какой номер там ракеты, все
кто
там найдут.
Пиарет.
Фамилию того
я
украинского
тоже
солдата,
умею кричать.
Кнопку.
Я тоже умею кричать. Будьте любезны, дайте, пожалуйста, слово Валерию
Дмитриевичу. Дело не только в эффективности пропаганды российской. Она очень эффективна в работе на внутреннюю аудиторию, в том, что люди никогда не признают неприятные для себя вещи. Это массовая черта, это то, что называют когнитивной ловушкой или когнитивным заблуждением. Вещи, которые нам неприятны для нашей группы, не только для нас, а для нашей группы, в данном случае для России, мы никогда не признаем. Это первое. Второе, что касается российского руководства, то если у него есть опасения, то они связаны не столько с внутренней реакцией, да, в данном случае, сколько с внешней, с могущими возникнуть очень серьезными политико-правовыми последствиями. Ну, представьте себе, если это признается на международном уровне, да, вот комиссия однозначную дает оценку, общественное мнение своих стран начинает требовать не просто действовать, а предпринять самые жесткие действия по отношению к Российской Федерации, как это было, помните, после сбитого южнокорейского Боинга в 83 году. Причем тогда Россия, прошу прощения, Советский Союз, он через сутки, двое суток колебаний, он признал, что он несет ответственность за эту трагедию.
Но нарушитель
это было...
вот
да,
такой.
Это был нарушитель, да, вот. Но были ведь предприняты самые жесткие шаги. Вот в чем опасность расследования, в том числе и для Запада. Они понимают, что если есть однозначный вывод, однозначный вывод комиссии, независимая эта комиссия, независимая, не имеет никакого значения, за этим должны последовать не просто моральные санкции, а непосредственные политика, правовые, экономические шаги.
Ну, подождите, вот сейчас, например, мы видим такую картину, что, во-первых, Голландии проголосовали, в общем, неблагоприятно для Украины на референдуме. Во-вторых, в Голландии суд принял решение неблагоприятное для противников Владимира Путина по ЮКОСу. Ну, некоторые скажут, что ведь как Вашингтонский обком не справился, но тем не менее...
Не доработал,
не тем, конечно. Тем не менее произошли вот такие вот шаги. Третье. Как вы сами говорите, в Европе есть довольно сильная партия за компромисс с Россией, за постепенное снятие санкций. Ну, в случае, если будет установлена вина, например, России, как вы считаете, однозначно, или я считаю, по случаю сбитого Боинга, вполне возможно, что просто вот эти примирительные шаги будут прекращены, но никакого ужесточения не будет.
Это
чего бояться?
Очень интересный вопрос. Я бы оставил его открытым. Мы не знаем, какая будет реакция. Она может оказаться значительно острее, чем мы сейчас предполагаем. Вот это да, вот это фактор, который может ее сгладить, сказать, что называется, спустить на тормозах. Но она может оказаться неожиданно острой и масштабной. Вот. Хотя бы, знаете, по той причине, если в этот момент не окажется других новостей, это будет центральная новость, что вполне возможно. Возникнет некий информационный вакуум, скажем, а это будет задолго до президентских выборов в Соединенных Штатах, то это будет центральная новость на всех телеэкранах и будет массовая общественная реакция. Она может
против
последовать.
Против Владимира Путина лично?
Нет, это будет
если это
требование, это будет...
Если это трагедия...
А, знаете, при в любой версии, ну, кроме самых фантасмагорических, ни у кого не было сомнений, ну, серьезных людей, что, конечно, не преднамеренно. Это та трагедия, которая случается в войнах, тем более таких войнах не объявлен.
Ну что ж, я хотел бы еще одну важную такую новость сегодняшнего дня уж тогда обсудить быстро. Народный депутат Украины Надежда Савченко высказала мнение о необходимости наладить прямой диалог Киева с представителями самопровозглашенных республик Донбасса. Выйти на прямую связь, там, хотя она говорит продлить санкции против России, что это? Давайте обменяемся, давайте с представителя Украины начнем с господина Романенко. Пожалуйста, Игорь Александрович, что вы скажете? Прямые переговоры предлагает героиня Украины.
Я хочу сказать, что, как мы знаем, исторически любые войны так или иначе заканчиваются. И этот взгляд теперь уже не столько военного человека, которого я лично знал, участвовал, так сказать, в его подготовке, как летчика в свое время и предоставление возможности летать по линии генерального штаба. Значит, как теперь уже политика. И, значит, это мнение не только ее, она как бы очень решительна, что свойственно ее характеру, импульсивно может быть, но, с другой стороны, достаточно с какими-то перспективными подходами оценивает ситуацию, говорит о том, что, несмотря на то, что произошло, значит, граждане, большинство, может быть, граждан Украины понимают, что люди, которые находятся на этих территориях, эти территории, это территория Украины, значит, они есть, несмотря на их действия, гражданами Украины. И с учетом того, что в случае, если будут убраны, значит, российские войска, часть которых там вот присутствует в настоящее время, наемники, то внутри мы сможем, несмотря на остроту проблем, взаимоотношений и те, значит, потери людей, найти выход из этой ситуации, найти компромисс и двигаться в сторону объединенной таким образом Украины и иметь перспективу этого государства.
Андрей Свинцов, что вы думаете? Итак, Савченко ведь да, действует я, очень решительно.
Она абсолютно правильно действует. Она новый политик. Она только что пришла в Раду. Она мученица. У нее сейчас рейтинг может быть любой, потому что у нее нет ничего в багаже как бы отрицательного с точки зрения политического капитала. Она сейчас пиарится любыми возможными способами. Она видит реальную политику, которая происходит в Украине. Полный хаос, бардак, непрофессионализм. Она считает, что реально в ближайшие полгода будет серьезное смягчение по отношению между Россией и Украиной. Придется по Донбассу договариваться, придется выполнять Минские соглашения. Она хочет оседлать эту волну позитивного вот этого момента. Она уже заявляла, что она готова и в президенты идти, она готова на все. И она действительно, как в свое время женщина с косой может стать очень яркой фигурой. Да, она может быть не профессионал, да, она может быть не профессиональный политик, но тем не менее она сейчас, может быть, у нее какие-то есть пиар-технологии, которые ей подсказывают, какие волны надо поднимать и как зарабатывать мощный политический капитал.
Хорошо, Валерий Соловей.
Я согласен с теми, кто говорит, что госпожа Савченко пытается себя позиционировать как политика. Но вот этот ее конкретный шаг я считаю не очень реалистичным и даже контрпродуктивным с точки зрения ее долгосрочных интересов. Прямые переговоры с Донецком и Луганском – это прямые переговоры с Москвой. Никакой самостоятельности. Так переговоры с Москвой, Украина и так. Переговоры с Москвой Украина ведет и так, и формальные, и неформальные.
Вопрос, чем они закончатся?
Да, сейчас они закончатся положительно. И Савченко будет в хорошем свете, что она говорила.
Шансы выросли, шансы несколько выросли по сравнению с тем, что было еще.
Конечно, денег больше Украине не дают, ни американцы, ни европейцы.
Хорошо, но тут уж мы заканчиваем на такой позитивной ноте. Шансы все-таки на мир – это лучше, чем шансы на войну. Спасибо, Андрей Свинцов. Спасибо, Софья Корниенко, Игорь Романенко.